Добрый день, ребята. Это Будам. Сегодня мы записываем очередной подкаст, который идет в рубрику «Женская иммиграция». Иммиграция или эмиграция? Эмиграция – это когда ты выезжаешь из страны. Иммиграция – это когда ты въезжаешь в другую страну. Но, тем не менее, я сейчас буду разговаривать с молодой женщиной, которая живет в Германии. Добрый день, Оля.
Добрый день, Яков. Добрый день, слушатели.
Значит, ты живешь в Германии. В какой Германии? В западной или в восточной?
В западной, земля Хессен, Франкфурт на Майне.
Да, то есть это огромный индустриальный центр, через который летят все самолеты, правильно? Там огромный аэропорт.
Да, совершенно потрясающее небо. Первое время было очень непривычно. Оно все и черкано, все в каких-то следах. Но потом где-то уже там месяц через 3-4 просто перестаешь это дело замечать. Ну, небо очень интересное.
Небо в смысле как небо или что?
А небо как небо, да, потому что очень много пролетает самолетов. Над самим Франкфуртом очень много приземляется. Это второй в Европе по размерам пассажирский аэропорт, первый по грузоперевозкам, по объему грузоперевозок. Ну и небо как... очень красивое.
И как же ты оказалась в этом городе с очень красивым небом? Ты вообще откуда родом?
Я из Украины, из Донецка.
Город Донецк. Он это побратим uh-huh. Франкфурта или нет?
Нет, у Донецка есть побратим донецкий, немецкий, это, по-моему, Бохум. Оказалось чисто случайно.
Но Донецк, в принципе, известен чем? Тем, что он поставляет президентов Украины, правильно?
Донецк и его окрестности поставляют президентов Украины.
Там же у вас еще...
министров и президентов.
Там же у вас еще главные бандиты и олигархи, да, в Украине?
Ну, это же одно и то же у нас в Украине.
Не уехала ли ты случайно из Украины, в частности из Донецка, потому как у тебя были проблемы вот с этими, какие-то разборки, может быть, с бандами местными?
Нет, я думаю, это нужно для того, чтобы заслужить честь иметь разборки с местными бандами, надо как-то что-то из себя представлять, есть какой-то бизнес иметь или еще что-нибудь. А таким вот обычным вот софт-программистам бояться, я думаю, совершенно нечего.
Ну, теперь давай разберемся с тем, какая ты обычная программистка. То есть ты хочешь сказать, что умеешь программировать на каких-то языках. А училась ты по этой специальности или нет?
Я закончила факультет преподной математики. По образованию я механик. Защитила диссертацию в Донецком национальном университете. Как таковое программирование у нас не учат. Ну, вот как. Надо, учишься.
А диссертация у тебя была? Диссертация у тебя была по чем?
Диссертация у меня по механике, по упругопластическим оболочкам.
То есть тебя в Германии называют доктор Ольга?
Теоретически, да, я могу писать приставку доктор, и мой диплом кандидатки здесь трактуется как PhD.
Ну, отлично. А ты попала в Германию благодаря вот своим каким-то работам в механике или благодаря твоему знанию программирования?
Я попала как программист. Ну, в принципе, я как бы никогда и не пыталась уехать за границу. В Украине на самом деле не так-то уж и плохо, особенно если ты программист, так как бы и на жизнь хватает, и там есть куда развиваться, есть чего интересное. Так получилось, что мою работу заметили, как обычно, по знакомству, и спросили, вот поедет ли эта девушка там поработать. Как раз в Украине начался кризис, и девушка сказала, окей, еду поработаю.
Погоди, ну ты говоришь, мою работу заметили. Ну как? Ты где-то там ходила со своей работой, там где-то бывала в каких-то местах правильных, может, что-то можешь сказать полезное другим людям, чьи работы еще пока не заметили?
Ну, тут нужно подумать, что вы хотите. Если вы хотите уехать целенаправленно, то нужно, наверное, в этом направлении копать, ходить на форумы, ходить, участвовать в конференциях, писать. Мне просто всегда было интересно. Я занимаюсь флексом достаточно давно, фактически, как только флекс появился. Мне всегда было интересно как-то вот делиться опытом. Я написала достаточно много статей в кукбук флексовый. У меня свой блог есть, куда флекс.ру.
Еще раз, давай здесь помедленнее. Как он называется, чтобы я ссылочку отправил?
Кодеплекс.ру.
Хорошо, качество звука у тебя не очень, но ты мне все равно потом по скайпу передашь правильную ссылочку.
Да.
Ну, то есть, я, прежде чем продолжать, я хочу понять, что-то мне не кажется, что ты принадлежишь тем людям, которые очень хотели бы уехать. То есть, ты, мне кажется, очень особо-то и не хотела уехать.
Я особо не хотела, никогда об этом не задумывалась. Это просто вот как подвернулся, что ли, случай, как челлендж, да? Смогу. Более того, до того, как я сюда приехала, за границу это ни разу не было. Я и моя семья. То есть мы фактически не знали, куда мы едем, что мы здесь будем делать.
А немецкий ты знал?
Я 2 года в лице учила немецкий, но это очень сложно сказать, что я его знала. Наша девка же говорила, что вот, выучите на 3Z, забрил, сдал и забыл. Со школьной скамьи вообще совершенно ничего не осталось, и начала я учить уже здесь фактически.
А, ну английский хоть ты знаешь?
Ну да, надеюсь, что знаю. Достаточно вот
такой. То есть тебя английский выручал на первых порах?
Он и сейчас выручает, потому что у меня интернациональная компания, и внутри компании рабочий язык английский. И Франкфурт такой город, такой Вавилон современный. 30% населения очень плохо говорят по-немецки, не имеют немецкого паспорта, они имеют вида на жительство. Это такой вот, не знаю, наверное, европейский аналог Нью-Йорка. Английского здесь для жизни вполне хватает. Для обычной жизни, скажем так. Если вы хотите как-то претендовать на эстеблишмент там или еще на что-нибудь, вам, конечно, нужен немецкий язык, причем немецкий хороший. Ну вот, и с одной стороны, то, что у меня английский рабочий язык, это плюс, что у меня не было совершенно проблем с тем, чтобы влиться в коллектив, вот как-то. С другой стороны, это немножко мешает мне до конца нормально, хорошо выучить немецкий, потому что на работе я немецкий не использую, я его использую только за пределами работы, то есть в каких-то бытовых таких там в магазине, еще где-нибудь. Но да, работа оставляется, мало. Да, работа оставляет совсем мало времени для этого, так что
минус есть. А сколько ты уже там живешь, в Германии?
В Германии мы 1.5 года, чуть-чуть больше. Мы приехали в конце ноября 2005 года.
1.5 года. У тебя виза на какое-то время? Она закончится скоро? Или как это вообще происходит?
У меня рабочая виза на 3 года. Контракт у меня с конторой, где я здесь работаю, бессрочный. То есть теоретически, если я останусь работать в этой фирме, они мне просто продлят дальше контракт и все. Но Германия, у них достаточно жесткие такие требования к тому, чтобы остаться, работать в стране. Например, для того, чтобы получить вид на жительство, то есть право на работу, все остальное, нужно прожить и проработать в стране 5 лет. А для того, чтобы получить право на гражданство, претендовать на гражданство, нужно прожить и проработать в стране 8 лет.
Ну, то есть,
я считаю, это совершенно... Да-да.
Это не важно, даже если ты живешь, вот как сейчас, в стране по рабочей визе, вот эти годы проживания твои идут в зачет.
Да, да.
Ну и как тебе там в Германии маяться?
Ой, маяться очень тяжело.
Ну, я понимаю, что там денег тебе хватает, там на еду тебе хватает, жить у вас есть где. Кстати, в каком составе вы приехали?
Я приехала сразу с семьей, с мужем и сыном, потому что у меня сыну на момент переезда было 3 года. И вот такой вариант, когда кто-то вперед едет, а потом следом приезжает семья, это даже не рассматривалось. С маленьким ребенком это невозможно.
Ну и как за тебя там маяться все же? С чем-то недовольна?
Ну, сложно сказать, чем я недовольна. Как бы...
Ну, я, понимаешь, вот я с тобой разговариваю, я не слышу какой-то такой радости или эксайтмента у тебя в голосе. Я вот понимаю, ты говоришь, ну вот переехала в Германию, ну живу в Германии. Ну, наверное, там платят, может, тебе больше, чем в Украине, а может быть и нет. Ну, есть виза, ну могу получить постоянное жительство. Ну, где радость?
Ну, радости особо и нету, потому что, как бы, как это так сформулировать... Когда вы едете на работу за границу, если вы, допустим, аутсорс-программист, то если вы до этого работали в Украине, вы привыкли к определенному уровню жизни, который, в принципе, аутсорс-программистская зарплата в Украине может обеспечивать. Здесь уровень жизни, он, в принципе, не сильно отличается. Отличается, наверное, возможности там попутешествовать, отличается медицинское обслуживание, отличается качество жизни в плане качества питания. экологии вокруг вас. Но с точки зрения работы, это та же самая работа. То есть точно так же вы сидите в офисе, точно так же вы работаете. И, наверное, даже в большинстве случаев люди готовы идти на дауншифтинг своего рода. То есть руководители, как правило, здесь не нужны. Здесь нужны рабочие лошадки, которые придут, там 10-12 часов, будут курить, будут работать во славу немецкого оружия. То есть не нужно ждать, что у вас здесь будут ожидать и прям там с распростертыми объятиями сразу же вас повышать и сразу же вас тренировать. Потому что таких умных здесь своих достаточно, здесь нужно работать. Вот, и как бы такое наблюдение, которое я вынесла. Хотите мигрировать, нужно только в том случае, в двух, скажем так, случаях. Если вы совершенно ничего не достигли у себя на родине, как бы новый старт. Естественно, что если человек ничего не делает там на Украине, в России, то сюда он приезжает, он тоже ничего не делает, но при этом он получает немецкое социальное пособие, на которое можно намного веселее ничего не делать.
Ты знаешь, я согласен, извини, секундочку, я перебью тебя. Да. Я сделал для себя похожее наблюдение здесь, в Америке, когда я видел многих иммигрантов, которые там ничего не добились, да, в общем-то, и здесь. Мне кажется, я для себя вывел такую типа маленькую формулу, которая говорит о том, звучит так, кто был ничем, тот стал никем.
То есть, да, именно так и есть. Да.
То есть чудес не происходит. Если ты никто у себя в стране, значит, будешь таким же и здесь. Ну, может быть, опять же, лучше продукты.
Немножко лучше продукты, немножко лучше воздух, да. И второй случай, когда вам есть смысл ехать, если вы какой-то совершенно уникальный специалист в какой-то области, допустим, вы там проектируете андронные коллайдеры, которые в Украине просто никогда не будет построено там при вашей жизни, тогда вам есть смысл ехать для того, чтобы получить признание, для того, чтобы получить возможность дальше развиваться. А если вы представитель, вот можно сказать, как я, программист, да, среднего класса, то по большому счету смысла ехать нету. Ну, немножко совсем улучшится качество вашей жизни, но совсем незначительно. Возможно, в Германию есть смысл ехать, вот как я, в принципе, поехала. Если мы здесь останемся, то мой ребенок получит намного больше шансов, чем он получил бы в Украине.
То есть, здесь мы переходим к твоим как бы взглядам женщины на всю эту историю. То есть, хочешь ли ты сказать, что ты, в принципе, не прочь принести себя в жертву своему ребенку? То есть, чтобы ребенку было лучше, ты готова терпеть тяготы и лишения военной жизни?
Очень легко сказать, что да. И я была готова сказать, что да, когда мы сюда приезжали. Но я просто не знала, насколько тяжело это все будет. То есть, я хотела бы дать своему ребенку лучшее будущее, но я не уверена, как долго я еще смогу здесь продержаться, простоять.
Ну так я все-таки не понял, чего ж тебе так плохо?
Я бы не сказала, что мне так уж сильно плохо. Просто когда человек переезжает в другую страну, в другое культурное окружение, да, то есть сразу отсекаются, например, друзья, общение с друзьями, какие-то совместные посиделки.
Тебе не с кем выпить, Оля?
Да, буквально, Яков. 31 год заводить новых друзей – это очень сложно. То есть приятели по работе, какие-то коллеги – это совершенно не то же самое, как люди, с которыми вместе вы учились в университете, вот такие вот вещи. Мне очень не хватает моих университетских друзей, у нас была очень хорошая компания. Если кто-нибудь слушает, ребята, привет вам, я плачу, рыдаю. Вот. Еще мне очень не хватает моей культурной и языковой среды, потому что в Донецке… Я так стремилась ходить в театры, в кино, там, по всяким выставкам. Здесь это самое тоже все есть, но на немецком языке это немножечко не то. Есть неплохой английский театр, но, опять же, совершенно не та среда. То есть очень не хватает своей именно культурной, языковой среды.
Скажи еще, а вот когда вы принимали решение уехать, у вас, в общем-то, уже была семья. Семья – это, значит, два взрослых человека, и вы должны были оба что-то там взвесить, принять какое-то решение, и у твоего мужа тоже наверняка есть и было мнение по этому поводу, нужно ехать или не нужно, и что он говорил?
Ехать было однозначно нужно, потому что мы сюда приехали и приняли решение, собственно. Ну, на самом деле, я расскажу, такая интересная история. Между тем, как мы приняли решение сюда приехать, и как мы сюда приехали, прошло 7 месяцев, то есть мы получали визы 7 месяцев. И когда мы принимали решение, ехать сюда или нет, в Украине как раз набирал обороты кризис, и IT-область пострадала не так сильно, а область, в которой работает мой муж, он у меня теплоэнергетик, пострадала достаточно сильно. И муж, он не потерял, конечно, работу. Он у меня был техническим директором в одной конторке. Но обороты сильно упали, и зарплата сильно упала. И как бы кормить дальше семью на эти деньги было невозможно. Так что ему решение переехать далось достаточно легко. Потому что, во-первых, здесь нужны инженеры. Если он хорошо выучит язык, он здесь легко сможет найти работу. Инженеры его специальности здесь ценятся. Так что...
Скажи, вот. А у вас никаких немецких корней нет? Там родственников?
Нет.
То есть у вас...
По... Родственников нет, да.
То есть такой зов предков вы не ощущаете, да?
Нет.
Понятно.
Более того, мне очень сложно, вот я могу сказать за себя, мне очень сложно было начать говорить на немецком языке, потому что с детства мы привыкли, что это язык врага, да, вот мы смотрим эти фильмы про
потенциального
войну.
Потенциального противника. Сейчас Америка потенциальный противник.
Вот же. Ну, немецкий тяжело идет, конкретно немецкий тяжело идет именно потому, что это
фильмы про
фашисты.
Войну. Фильмы.
Да, да, фильмы про войну.
Ну, я не знаю, мы такую тему поднимали не один раз в подкасте «Бермудский треугольник» с Даником, в частности, там, с Наташей. Они все время говорят, что тема такая про фашизм закрытая, лучше туда не ходить, надо быть аккуратным, и немцы, в общем-то, стыдятся там чего-то. Ты такое тоже чувствуешь?
Да, они стыдятся этой темы, и мне кажется, что немцы, они заложники своей же концепции. Они пытаются создать мультикультурное общество. Вот именно после войны у них такой как бы откат был назад, и они приглашают к себе всевозможных иностранных сотрудников, приезжайте к нам, работайте у нас, вот ля-ля-ля. И это выходит им боком, потому что уже сейчас здесь растет третье поколение иммигрантов из Турции, которые ничего не делают, живут на пособия социальные, из-за которых криминальный уровень очень-очень высок, и сделать с ними немцы уже ничего не могут. Например, на улице, если они видят, что молодежь себя плохо ведет, если это будет молодежь русскоязычная или немецкоязычная, они сделают как бы замечание. Если это будут молодые турки, там, чтобы они не вытворяли, немцы замечания не сделают, потому что ай-яй-яй, это не толерантно. Ну, в общем, это выходит им
так,
боком.
Я не понял, что, вы хуже турков, что ли?
Мы не хуже турков. Наоборот, я считаю, что раз они могут сделать замечание немецкой молодежи и русской молодежи, то есть как бы русская молодежь для них все-таки более вменяема и ближе, чем турецкая молодежь.
Может, они просто боятся, может, просто турков? Или у вас там с преступностью не так плохо?
С преступностью не так плохо, но турков они действительно, вероятно, боятся. И это вот, наверное, такая же ситуация, как с сексуальными меньшинствами, со всякими там харассментами в Штатах, да, что не дай бог там как-то криво посмотреть, потом тебя засудят. Вот здесь есть тоже опера. Не дай бог ты сделаешь замечание там какому-то там не немецкому молодому человеку. Он может, ты против меня, потому что я иммигрант. Ну, в общем, русские такого не сделают, поэтому русским замечания делают.
А вот, кстати, раз ты подняла эту тему sexual harassment, то ты на себе как женщина чувствуешь что-то, что отношение к женщинам либо хуже, либо взгляды какие-то не те, такие, знаешь, фривольные в Германии. Вот я бы хотел, чтобы ты сравнила, как ты это все видела, будучи в Украине и будучи в Германии. Не только на работе, но в общественных местах, в транспорте, в ресторане. Чувствуешь ли ты, что на тебя смотрят по-другому, как на женщину?
Нет, я этого не ощущаю. Что касается работы, деловая этика здесь очень на высоком уровне. Нет совершенно никакой разницы, мужчина ты или женщина. Не будут ни ущемлять как-то, ни как-то там криво смотреть, ничего здесь этого нет. На улицах тоже этого нет. Наоборот, как правило, наши вот русскоязычные женщины, они выглядят более женственно, чем немки. Да? Вот они стараются там юбочки, каблучочки. И руку немцы подадут, и место уступят. Но в этом нет совершенно никакого харассмента, совершенно нет.
Хорошо.
Более того, я здесь чувствую себя увереннее и защищеннее, чем в Украине.
А вот если вечером скажем? Вот мне говорили, в Украине есть такое понятие, как гопники. Я не знаю точно, что это значит. Когда я уезжал, такого термина не было. Может быть, дело было, но термина не было. Можешь мне объяснить и сказать, есть ли такое в Германии?
Ой, ну это сложно, наверное, объяснить. Я понимаю, о чем вы говорите. Наверное, слушатели тоже поймут. Это такое любинизированная прослойка населения, которая промышляет всякими грабежами на улице и все такое прочее. Здесь подобные типы тоже встречаются. И меня удивило, что подобные типы встречаются среди немцев. То есть молодые немцы, такие, видно, сильно подвыпившие. Но, как правило, это всегда хоккейные болельщики. У нас здесь в Франкфурте есть хоккейная команда. И у них обострения случаются во времена хоккейных матчей. Вот этих вот краснолицых молодых людей на улицах становится больше, но они совершенно не пристают к людям, там никаких нет. И в Украине, возможно, это и есть. Я слышала, что это есть. Ну, или я не по тем местам ходила, или я не в то время ходила. Как-то тьфу-тьфу. Вот. На себе я никогда этого не испытывала. Один раз в Германии была ситуация, когда я ехала в транспорте, и, опять же, турки на машине ехали рядышком с моим вагоном, и там что-то мне пытались кричать в окно. Ну, один раз, и, опять же, турецкая молодежь.
Ясно.
Это, видимо, да.
Скажи, а пивко любишь?
Конечно. Немецкое, чешское. Как это ни странно, чешское лучше, чем немецкое. И здесь оно достаточно дешево, намного дешевле, чем в Украине.
Ну, может быть, это в этом и причина, что ты ищешь среди дешевых пив. Может быть, в том сегменте оно лучше.
Я не ищу среди дешевых пив. Я четко знаю, какое я люблю. Я люблю чешское, я люблю крушовицу. И здесь она, во-первых, настоящая, более настоящая, чем в Украине, и при этом она стоит в два раза дешевле, чем в Украине. Так что...
Хорошо. Вот. Хорошо. Угу. Перейдем к детям. Опять же, меня интересует с точки зрения женщины, с точки зрения матери. Значит, твой ребенок – это мальчик?
Мальчик-сын, 4,5.
Вот, мальчик-сын, 4,5. Когда мальчик-сын приехал, это был мальчик-сын 3.
Угу.
Ну и как же этот мальчик, сын 3, воспринял вообще этот переезд? Что вы ему вообще рассказывали? Куда мы едем? Как его зовут?
Его зовут Владислав.
Ну вот.
Он как бы не сильно переживал по поводу переезда. Мама, папа есть. У нас была такая ситуация, что пока мы получали визы, я 7 месяцев работала в киевском офисе, той же компании, в которой я сейчас работаю во Франкфурте. И я, получается, в понедельник... Нет, это же не так. Да. В воскресенье вечером я садилась на поезд, ехала в Киев из Донецка, работала неделю, и в пятницу вечером садилась на поезд, возвращалась в Донецк. То есть, получается, ребенка я видела только на выходных в течение там, 7 месяцев. И когда мы переехали сюда, ребенок стал видеть меня каждый день, но, естественно, ребенку больше нравится.
Ну, вообще, мальчик подрос за это время, конечно, пока ты там моталась, его не видела.
Да, мальчик подрос, и до сих пор она маукается, вот это вот, все эти мои поездки, до сих пор, как бы, в ребенке беспокойство такое наблюдается.
Ты знаешь, я когда приехал сюда, у меня тогда был один ребенок, ну, я-то выехал один, полгода был здесь, а потом жена приехала с ребенком, а мой старший тогда закончил два первых класса в Украине, и вот он жил здесь, тоже я сделал себе рабочую визу. И он бабушке звонил в Украину и говорил: «Бабушка, не волнуйся, нас сюда выписали на 3 года, мы скоро приедем». Но потом он как-то быстро здесь привык и, в общем, уже выписываться отсюда не хотел. Вот твой ребенок привык к этому языку, как он его учил, как вообще, какой детский садик он ходит или он не ходит в детский садик?
С детскими садиками есть большая-пребольшая проблема, в частности, в Западной Германии, что бы вам ни рассказывали. Дорогие товарищи, если вы хотите сюда переехать, здесь большая проблема, потому что в власти находятся христианские демократы, которые завуалированно, но пропагандируют вот домостроевские так немножко настроения, поэтому детских садиков не хватает. Идея такая, что фрау должна быть дома, то есть пока мужчина работает, женщина дома, следит за детьми. Садики сильно отличаются от тех, которые у нас. Вот как у нас утром ребенка забросил и вечером забрал. Ничего подобного. Здесь это очень большая редкость. Большинство садиков здесь работает по такому принципу. Вы ребенка привели на 3-4 часа. Днем вы его забрали, вы его покормили, уложили спать, а потом еще привели на 3-4 часа.
Ну вот тут и муж, пригодился, правда?
Да. Первые там сколько-то, месяцев 8 мы не могли найти место в садике ребенку. И если вы будете переезжать, дорогие товарищи, и если фирма, которая будет вас перевозить, она будет вам обещать, что она найдет вам место в садике для ребенка и все такое прочее, вы потребуете вначале это место найти, потому что пообещать легко, а когда вы сюда уже приедете с ребенком на руках, кажется, что места нет, но вы же обратно не поедете, и вот будете 8 месяцев места ждать. В итоге нам очень повезло, мы попали в тот самый садик, в который, в принципе, и хотели. Здесь есть русское общество, большое им спасибо. Во Франкфурте, у которых есть три своих садика, незабудка. И вот наш малыш ходит в один из этих русских садиков, русско-немецкий садик. Садик действительно билингвистический, там постоянно Гёте-институт проводит с ними всевозможные работы. Это один из самых передовых по Германии, в принципе, садиков. И они работают скорее по такому смешанному принципу, но они взяли все самое лучшее от русских, от немецких садиков. Например, ребенка мы днем домой не забираем, мы его утром отводим, вечером забираем. Один день им читают на русском, один день им читают на немецком.
Но ребенок твой понимает немецкий уже?
Он понимает достаточно много, но не говорит. И когда я пытаюсь с ним говорить по-немецки, он говорит: нет, мама, говори по-русски, ты мама, ты должна говорить со мной по-русски.
Но он понимает. Телевизор он смотрит, мультики смотрит и так далее.
Вот у нас такой эпик фейл случился, мы подключили себе пакет русских каналов, и ребенок у нас не смотрит немецкие мультики. Вот пока у нас не было этого пакета, он смотрел там Спанч Боба и так далее на немецком. Сейчас нет, теперь только на русском. И вот и получается ему через год с небольшим ему идти в школу, и, видимо, мне придется нанимать его какого-то приватного преподавателя немецкого языка, потому что ребенок не хочет, он не видит смысла в изучении
немецкого. Я не думаю, что тебе придется. Он накапливает все равно слова, он все равно слышит вот эти дни вот немецкие. Еще пройдет год, и он сам вдруг внезапно заговорит по-немецки.
Ну, у меня уже была такая, да, интересная ситуация. Мы были в ресторане, и девушка пришла, мне сомнилась, зажгла свечку. Вдруг там мой ребенок на немецком стал говорить: а вот эта свечка, она горит там и так далее. Угу. Это было очень удивительно для нас, потому что мы не ожидали, что вот он сейчас прямо и скажет.
Да, у нас, причем они очень четко знают, дети, с кем можно говорить, на каком языке. У нас была ситуация, там с моим старшим я от рождения говорил по-английски, а жена говорила всегда по-русски с ним. И когда кто-то позвонил нам, я не помню, кто это был, или бабушка, или кто, это было еще в Киеве, и ему было там года два, наверное. Его спросили: Юрочка, там, типа, что делает мама с папой? А он тогда еще, он сказал, типа, мама куха, папа ит. То есть мама кушает, папа ест. Он знал, что это четкое разделение. Поэтому ваш ребенок тоже знает, что с вами нечего говорить. Вы и так понимаете по-русски. Зачем ему напрягаться? А где надо, он скажет.
Я очень на это надеюсь, да, потому что надо сдавать его с 6 лет. Но сейчас он не готов, конечно.
Да, будет все нормально. Это не есть самая большая проблема. Ну, хорошо, ладно, что еще? Есть еще какие проблемы? Может, я тебе могу помочь, может, совет дать, а может, еще что?
Ой, ну, проблемы, естественно, есть, как у каждой семьи, как у каждого человека. Ну, там, можно ли им помочь? Даже не знаю. Никак, да. На самом деле, один из таких возможных советов: очень хорошо подумайте, если вы хотите уехать. Я где-то читала на каком-то форуме, что если вы хотите уехать в какую-то конкретную страну, возьмите большой отпуск, приедьте, снимите квартиру, поживите, посмотрите. Как бы, с одной стороны, это, конечно, хорошо, понравится ли вам, да, вам 100% понравится, но вы все равно не столкнетесь за эти 2-3 месяца с теми проблемами, с которыми вы столкнетесь в реальной жизни здесь. Если у вас есть возможность поговорить с людьми, которые живут уже в этой стране, поговорите.
Я тебе могу сказать, что, я не знаю, знаешь ты это или нет, но был когда-то такой анекдот давно еще, когда там кто-то был при смерти, и ему вдруг пришло видение, что можем тебе показать ад и можем тебе показать рай. Вот, и он приехал туда, там смотрит, в рай пришел, а там так скучно. Ну, конечно, все эти плоды, деревья, ну, очень тоскливо. Пошел в этот ад, а там казино, пьянки, женщины такие полуобнаженные. В общем, жизнь кипит. Вот там ему понравилось, он вернулся. Ну, потом он умер. И его Бог спрашивает, или я не знаю, кто там спрашивает в таких случаях, мол, куда хочешь, в ад или в рай? Он говорит: в ад. Идет в ад. А там смола, это кипящая, сковородки там, люди жарятся, ужас какой-то. И он говорит: как так? Я вот у вас был там, типа, месяц назад. А он говорит, то, что говорит, в гостях был, а это, говорит, эмиграция.
Так угу. Что... Я подобное слышала про демо-период, демо-версию.
Ну, я не знаю, у вас, программистов, может, демо-версии, но не надо путать поездку в гости и эмиграцию. Поэтому то, что ты выедешь заранее и погуляешь две недельки по Франкфурту, не даст тебе представления. Ну, единственное, что тебя может просто отвернуть сразу в принципе. Вот тебе может страна просто не понравиться, и все. А если не отвернула, ну, да. То я не уверен, насколько это полезно.
Яков, может быть, вы расскажете про вашу жену, как ваша жена входила в эмиграцию, как она находила свое место. Потому что я-то свое место вроде как нашла, да, я вот та самая тяговая сила, которая привезла сюда семью. Вот интересно, как это у других женщин происходит.
Я не знаю, может быть, когда-нибудь я с ней запишу отдельный подкаст, но ей тоже было тяжело. То есть я был готов к эмиграции всегда. Я был готов со школы, я знал, что из Советского Союза надо уезжать. Я это знал точно, и я точно хотел в Америку. У меня не было никаких шансов и возможностей, но я всегда знал, что это страна для меня. Вот. А она совершенно нет. И ей было тяжело. И как, ну, то, что я считаю, я делал правильно, то есть главное сделать так, чтобы, если вы едете в составе, когда один человек полностью готов к этому, а второй человек полностью не готов, нужно сделать так, чтобы второй человек нашел какое-то свое место в этой стране, чтобы он был занят. Ну, в нашем случае это была работа, то есть надо было пойти учиться ей, там надо было учить язык, надо было получить профессию, вот она, программистскую, хотя она там занималась нечто похожим в Украине. Но вот нужно, чтобы человек нашел свое место в этой стране, иначе будет проблема.
Ну, это и может, сколько времени у вас заняло? Полная адаптация, так скажем.
Не, у меня заняло 2 секунды.
А у семьи, нее... В вашей семье?
Наверное, 3-4-5 лет, наверное, я так думаю.
Ой-ой-ой.
Ну, меньше никак.
Долго,
меньше, да? Никак. Ну, я не знаю, как у тебя дела с мужем, но если... Мужу нужно работать, понимаешь? Я ведь разговариваю со многими людьми, в частности, со многими людьми, которые живут в Германии. И там все туда-туда приезжают с этими сказочками, как мы сидим на социале, и работать не надо, и очень все классно, нам дают, и квартиру дали, и еда есть. Это же все можно рассказывать, я не знаю, бабкам на лавочке в Украине, в Донецке или в Киеве. А я-то понимаю, что это ужасно. Ужасно сидеть, когда тебе все дают, и когда ты не чувствуешь себя полноценным жителем этой страны. Поэтому... нельзя этого делать. То есть эти сказочки для, я не знаю, для кого, про социалы, как это хорошо. Нужно садиться и заниматься. Нужно овладеть немецким, как надо в вашем случае, если кто едет в Германию. И нужно получить ту специальность, которая требуется. Если это не ваша специальность, то немедленно в программист. Сесть и учиться, найти работу и почувствовать себя востребованным. Иначе будет плохо всем.
Ну, такое да, мое мнение. Я с вами согласна. Такое мое согласна. Мнение. И чем, возможно, еще Германия в каком-то смысле лучше, дружелюбнее, чем Украина, тем, что очень много всевозможных социальных институтов, которые помогают вам адаптироваться. То есть есть ориентировка, курсы всевозможные. То есть если вы задались целью сюда эмигрировать, и вы уже приехали, кто-то из вашей семьи приехал, и вы с ним вместе приехали, то да, вы всегда найдете, чем себя занять. Скажем, потому что социальная работа, социальная составляющая здесь, конечно, очень хороша. Они берут очень-очень высокие налоги. Если человек не женат, если человек без семьи, то у него процент налогов может доходить до 51% зарплаты. Но эти деньги видно, куда они идут. В конечном счете видно, что они остаются в обществе и что они на благо общества идут.
Я понимаю. То есть это все очень чудесно, что общество тратит эти деньги налоговые. Но вы думаете о себе, а не об обществе сначала. Сначала думайте о том, какая мне или там моей жене или моему мужу польза от этого. Что я могу взять максимально от этой помощи? Скажем, может быть, они оплачивают какие-то курсы языка, может быть, они оплачивают какие-то курсы программирования или там другую специальность какую-то. Надо целенаправленно долбить в одну точку и брать из них по максимуму. Ну, конечно, если это возможно. Плюс, если этого мало, значит, надо вынуть из кармана пару копеек и ускорить процесс. Вот и все.
Да, да. Насчет пару копеек я хочу еще добавить, что если вы планируете, вот по крайней мере, не знаю, как в Штаты, а в Германии, если вы планируете поехать с целью подзаработать, то у вас ничего не получится, потому что жилье достаточно дорогое, проезд достаточно дорогой, всевозможные услуги дороже, чем в той же Украине. То есть поехать с целью там, за год накопить на квартиру, ну это нереально, у вас это просто не получится. Есть смысл уехать ради какой-то, получить какой-то экспириенс жизненный, там, попутешествовать, например, по Европе, потому что как только вы сюда попадаете, с рабочей визой путешествовать по всему Шенгену очень легко и очень приятно. Внутри Евросоюза путешествовать дорого, недорого, а дешево и ну, здорово, в общем, целая куча есть предложений. Можно поехать с целью кому-то подучить язык, с целью как-то профессионально продвинуться, но с целью заработать денег ехать смысла нет.
В Сибирь, в Магадан. Там,
правда? Золото мыть.
Да. А вот все-таки давайте поговорим тогда о деньгах, раз уж пошла такая тема. Вот возьмем конкретно вашу семью. Вы жили в Донецке. У вас были определенные такие знания, навыки профессиональные. И у вас была какая-то квартира в Донецке?
Да, у нас была своя квартира.
Да.
Значит, мы успели до кризиса купить квартиру.
Она до сих пор есть?
Да, да, она да. Осталась.
Ну вот вы жили в этой квартире, два человека и ребенок. Вы оба работали, зарабатывали. Ну, там муж потерял работу, муж мог найти работу. Это все понятно. Ты, вот как ты сейчас есть, с теми же самыми своими знаниями и умениями, сумма, которая у вас оставалась в кармане после всех трат в Украине, и сумма, которая у вас остается сейчас после всех трат. Я не спрашиваю сумму, которую вы зарабатываете. Мне это не важно. Мне важно, после того, как вы за все заплатили, поели, попили и все, что у вас остается в кармане? Где, можешь как-то сравнить в процентном отношении? У вас, скажем, стало в два раза больше оставаться, или то же самое стало оставаться, или наоборот, сейчас даже меньше остается?
Сейчас даже меньше остается.
То есть вы худшем финансовом положении сейчас, чем были в Украине?
Нельзя сказать, что мы в худшем финансовом положении, потому что, например, продукты, как это ни странно, здесь дешевле. Продукты хорошего качества здесь дешевле. Путешествовать здесь дешевле?
Нет, ну понимаешь, я бы хотел очень четко обозначить. Я не говорю о качестве жизни. Качество жизни однозначно лучше на Западе.
Выше, да.
То есть это понятно, но не для всех людей это важно. Есть многие люди, которые точно знают, что буханка хлеба и молоко и пиво – это все, что мне надо. Ну так я не буду есть какие-то там специальное мясо там парное. Ну, так я буду такое мясо есть, так мне устраивает. Не всем это является ценностью, понимаешь? Поэтому давайте откинем вот это вот лучшее качество жизни, с которым, может быть, некоторые согласны с этим, что оно лучше, некоторые считают, что не лучше, а только финансово. Финансово стало хуже, так?
Нельзя сказать, что стало хуже. Денег стало меньше, но за эти деньги я могу себе позволить больше, чем я получала на Украине.
Вы кандидаты наук. Не можете вообще просто ответить на вопрос? Если у тебя в кармане оставалось $500 в Донецке, сегодня у тебя остается 500 или 450 или 600?
Остается 450.
То есть стало хуже финансово?
Нельзя сказать, что стало хуже, потому что если я буду тратить эти деньги точно так же, как я тратила в Украине, то здесь я за меньшую сумму могу позволить себе больше.
Хорошо. То есть ты из тех, которые не уверены, что 2 плюс 2 равняется 4, да? Может быть так, 7, 8, где-то так.
Я уверена, что 5.
Понятно. Тогда все понятно. Как часто ты бываешь в Украине?
В Украине я бываю примерно раз в полгода. Я вожу свою семью раз в полгода, потому что у нас единственный внук, и нам его нужно предъявлять бабушкам. И сама по себе я бываю чаще, потому что я люблю по конференциям всевозможным ездить. И вот совсем недавно я была на Java-конференции в Киеве. То есть я так оставляю семью и сама куда-нибудь летаю.
Ну, то есть, может быть, у тебя кто-то там есть в Украине, а ты мужу говоришь, я на конференцию?
Может быть, кто-то у меня там и есть, да. Надо разведать этот момент.
Для того, чтобы это проверить, расскажи-ка мне про конференцию. Только быстро и без подготовки. Как она происходила, где она была, сколько было людей?
Конференция была в Киеве, было 400 человек. Конференция прошла фактически сразу за Java One, которая была в Москве. И люди, которые были там и там, сказали, что в Киеве была конференция лучше.
В принципе, это была первая крупная конференция по Java, на которой я была, и мне все очень-очень понравилось, и люди понравились. Я там встретила двух знакомых людей, с которыми я когда-то работала в Донецке, что очень было интересно, ну, как бы, насколько тесен мир.
Скажи, интерес к Java есть в Украине?
В Украине интерес к Java есть, и в Украине, и в Беларуси. Я думаю, и в России тоже есть. И почему-то действительно, вот как говорили устроители этой конференции, столько людей, столько тысяч Java-программистов, и как-то все так все тихо, спокойно, и нет таких каких-то крупных мероприятий. И вот это вот JEConf, вероятно, так было бы здорово, если бы она была традиционной, если бы это была первой ласточкой, и потом бы стали больше собираться, как-то активнее.
Ну скажи, а футболочку хоть тебе там дали какую?
Футболочку мне не дали. Зато мне дали кучу блокнотов, кучу ручечек. Там проводили розыгрыши. Самые замечательные призы, которые можно было выиграть, это были ваучеры на сертификацию от Oracle. К сожалению, я не выиграла. Хотя там на следующий день был мой день рождения. Я была уверена, что я сейчас вот выиграю что-нибудь в качестве подарка, но ничего не выиграла. Очень жаль. Зато вот девушка моя знакомая из Донецка, она выиграла нетбук. Таня, вот. Поздравляю.
И я Таню поздравляю от чистого сердца. А кто разыгрывал нетбуки?
Ой, я сейчас уже не вспомню. Там нужно посмотреть у них на сайте. Там было несколько спонсоров, и разыгрывали книги, разыгрывали электронные книги, разыгрывали бумажные книги, разыгрывали нетбуки. И даже был один самсунговский, как они называются? Пэд. Самсунговский пэд даже один был.
Понятно.
Galaxy Tab, да, он
называется? Да, таблетки, да. А на каких языках выступления были в Киеве? Я имею в виду английский, русский, украинский.
На украинском не было, были на русском. И несколько докладов было на английском. Я попала на доклад серба на английском языке. Это было что-то ужасное. Зато в конце выступал бельгиец на таком очень красивом английском. И так все было здорово. Вот.
Ну, а слушай, а потусоваться после конференции была возможность?
Возможность была совсем чуть потусоваться, потому что конференция поздно закончилась, и все-таки много людей. И когда людей немножечко меньше, как-то ну, потусоваться лучше получается.
Но все же ведь конференции, ведь ценность любой конференции, ну, очень большой процент ценности именно в этих в событиях, которые происходят после конференции. А у вас чисто, да, было, да. Чисто там были технические доклады и все?
Ну, я думаю, что после конференции тоже какие-то были между собойчики. Вот, но как-то я ни на какой не попала. Поехала домой спать.
Ну вот, мы тебя посылали, надеялись. А ты никуда даже не попал.
Ну, в любом случае, доклады были хорошие, и уровень докладов был хорош. Но опять же, повторюсь, это первая конференция, крупная конференция по Java, на которой я была. На Java я перехожу по чуть-чуть. Вот, пока еще не до конца перешла. Ну.
Они собираются и дальше делать эти конференции?
Я надеюсь, да. Да, потому что конференция действительно очень хорошая, и уровень докладов очень хороший.
В этом году я не буду в Украине, но, может быть, в следующем буду, если будет у них конференция, может быть, я как-то тоже подгадаю, чтобы в это время там быть в Киеве.
Покажитесь, может, вы выступите даже что-нибудь.
Ну, может, и выступлю, если пригласят. Ну ладно, не в этом дело. Машину вы купили себе какую-нибудь? Как вы вообще путешествуете по Европе?
Путешествовать по Европе на машине тоже очень хорошо. Если у вас есть машина, если у вас есть право, вы можете машину нанимать.
Оля, я не теоретически задаю вопрос. Я спрашиваю конкретно тебя. У тебя есть
конкретно
машина? Как ты путешествуешь?
А время? Я пока в процессе.
Права у тебя есть на вождение или у мужа?
У мужа есть права, но муж боится ездить по местным дорогам. У меня есть украинские права. Я сейчас нахожусь в процессе их легализации, получения европейских. Вот. Но пока мы путешествуем на поездах, так скажем, поездами или самолетами.
Да, там, в общем-то, с этим без проблем, с железными дорогами. Хорошо, Оля, давай заканчивать наш разговор. Может быть, ты хочешь кому привет передать и наилучшее пожелание, или вообще сказать какое-нибудь там заключительное слово?
Ну, я хочу передать, естественно, привет. Как я уже с вами договаривалась, я хочу передать привет вашему постоянному слушателю, большому фанату Ростиславу, менеджеру украинской юзер-группы Фишовой.
Где он живет, в каком городе?
Ой, это сложно сказать, где он конкретно живет, в Полтавской области. Он такой интересный человек, и где он конкретно живет сейчас, сложно сказать.
И с кем?
С женой и сыном, естественно.
Понятно.
Вот,
передаем привет Росту, да, с удовольствием.
Передаем привет Росту, с удовольствием.
Да. Кому еще?
Ну, из тех, кто вас слушает. Ну, наверное, там, всем, кто меня знает, как обычно, на поле чудес.
Ну, на поле чудес вообще-то гости приходят с каким-нибудь куском сала, с бутылкой. А ты что принесла мне?
Ну, даже не знаю. Вот чтобы такого из Франкфурта можно было принести, у нас есть такой традиционный напиток апфельвайн. Хотите, я вам апфельвайна пришлю?
А как называется он?
Апфельвайн. Это яблочное вино буквально переводится. Это местный аналог сидра. Очень интересно.
Типа apple wine, да, наверное, по-английски было.
Да, с местным акцентом они говорят эбельвай.
Понятно. Ну хорошо, нет, мне ничего не нужно. Спасибо большое за предложение. Я делаю это очень даже бескорыстно. Просто ради интереса и ради чего-то новенького выучить, понять про жизнь.
Приезжайте в гости. Очень интересный город, есть что посмотреть.
Я тебе не очень верю. Я как-то был во Франкфурте один день.
Один день.
Мне так что-то не показалось, но ладно. Я знаю, что это хорошее место прилететь во Франкфурт, в аэропорту взять машину и немедленно оттуда уехать. Вот я, в частности, мы в Баден-Баден ехали, я помню. Баден-Баден – это правильное место. А значит, во Франкфурте я не знаю, может быть, я действительно не знаю города. Но мне он показался каким-то индустриальным и каким-то серым. Может быть, я не прав, не знаю. Но такое было первое впечатление. А первое впечатление очень, очень важно.
Да, ну Баден-Баден, конечно, интересней.
Да, да, так что желаю тебе всего хорошего в твоей нелегкой судьбе программиста на чужбине. Вот, ну я надеюсь, все-таки ты сама примешь решение, полезно это для семьи или не полезно. И то, что ты примешь, какое решение ты и муж твой вы примете, оно правильно. Будьте здоровы, ребята, с вами был Будам и Ольга из Франкфурта на Майне. Пишите письма.